В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе 30-летняя война. Когда и для чего совершил свой первый и последний визит в Тбилиси Владислав Ардзинба. Впервые за 3 года правительство самопровозглашенной республики Южной Осетии открыло пункт пропуска для жителей Ахалгори и Джавы. Бывшие депутаты грузинской мечты продолжают общение с послом США в эпистолярном стиле. Абхазская общественность продолжает пребывать в неведении относительно судьбы главного санитарного врача. Об основных событиях уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. августа 1992 года началась грузино-абхазская война, разделившая жизнь и историю грузин и абхазов в целом на «до» и «после». «Эхо Кавказа» неизменно обращалось к годовщинам начала этой войны, но в тени данного важнейшего исторического события оказалось другое. Именно 14 августа 1997 года, то есть спустя ровно 5 лет после начала войны, первый президент Абхазии Владислав Ардзинба совершил свой первый и последний визит в Тбилиси в качестве абхазского лидера. Об этом визите и о том, что с ним связано, рассказывает наш сухумский автор Виталий Шария.
14 августа 1997 года, то есть спустя ровно 5 лет после начала грузино-абхазской войны, первый президент Абхазии Владислав Ардзинба совершил свой первый и последний визит в Тбилиси в качестве абхазского лидера. И нынче «Эхо Кавказа» впервые решило обратиться к этому визиту, тем более, что это круглая дата, четверть века минула. На помощь нам пришел сопровождавший абхазскую делегацию в качестве телекорреспондента нынешний председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашик, который вызвался поделиться с аудиторией «Эхо» своими воспоминаниями.
Надо здесь вспомнить, где-то вот с конца мая, почти месяц в Москве проходили очень активные плотные переговоры между Грузией и Абхазией при посредничестве МИДа России. Непосредственно к этому переговорному процессу подключился лично министр иностранных дел Евгений Примаков. И стороны пытались согласовать большой политический документ по урегулированию грузино-абхазских взаимоотношений. Насколько я помню, сперва министры работали с грузинской и абхазских сторон, потом туда подключился вот Владислав Григорьевич Ардзинба, выехал в Москву. И где-то вот в середине июня был согласован документ, стороны обсуждали уже конкретные даты возможного подписания, обсуждали. А потом, ну как было всегда, грузинская сторона отказалась, они попытались отредактировать документы.
Но во время отдыха Примакова в Сочи, там состоялась его встреча с Ардзинба, Примаков все же хотел добиться некоего грузино-абхазского соглашения, считая это делом как своего личного престижа, так и престижа России. Владислава же, говорит Хашик, волновало тяжелое социально-экономическое положение Абхазии, которое невозможно было улучшить без смягчения ее блокады со стороны стран СНГ, условием чего Москва выдвигалась подвижки в грузино-абхазских переговорах. Хашик добавил:
может быть, не все сейчас молодые знают об этом, что Александр Григорьевич работал под руководством Евгения Максимовича в Институте Востоковедения. Это тоже имело значение. Вот предложение исходило о поездке Владислава Григорьевича Ардзинба в Тбилиси от Примакова. Это была его инициатива. И надо сказать, что было заседание Совета Безопасности Абхазии, на котором Владислав Григорьевич Ардзинба обсуждал с членами Совбеза Абхазии вопрос его поездки. Я помню, что были противники. Ну, все вспоминали тогда историю, связанную с Нестором Аполлоничем Лакоба. Но Владислав Арзе убедил членов Совета Безопасности.
Хашик продолжил, что кроме Арзенба
в составе делегации были личный представитель на грузино-абхазских переговорах Анна Михайловича Ергения, министр иностранных дел Абхазии Сергей Миронович Шамба, я с оператором Бизаном Ломя, охрана в составе начальника охраны Кочубек Чкок, Гембера Марзенба, Джон Хотапа. Когда мы прилетели в Тбилиси, первым с трапа прошли я с оператором, на что обратили внимание грузинские журналисты. Надо сказать, что Тбилиси очень узкий круг знал о совместном визите. Позже, когда мы оказались в одном микроавтобусе вместе с грузинскими журналистами, и по дороге нас постоянно люди переспрашивали, они действительно увидели Арзенба, это Арзенба или нет, как вообще мы оказались в самолете вместе с Примаковым, и как это все произошло, как вообще Арзенба мог прилететь, неужели это правда. Вот. Ну, далее это общеизвестная информация о переговорах президенции Шеварднадзе в Тбилиси. Встреча втроем, потом Примаков покинул вообще резиденцию, сказал, моя задача выполнена, дальше грузинские, абхазские стороны будут сами договариваться. И эти переговоры действительно шли в разных форматах, очень долго туда. И здесь я имел возможность, мне на коротке удалось пообщаться вот депутатом Верховного Совета Абхазии с Астемировой и Глазава. Они были просто шокированы фактом приезда Владислава Григорьевича в Тбилиси. Они возмущались, как это вообще можно было допустить, и очень критиковали Шеварднадзе. Большое интервью Владислава Григорьевича Арзенба транслировали на грузинском Первом канале накануне нашего приезда. И вот Астемирова и Глазава также были возмущены тем, что вот это интервью было показано. Я помню слова, они говорят, не хватало вчерашнего интервью, он еще и сюда приехал. И возвращаясь к переговорам, в Грузии ожидали, особенно в среде грузинских журналистов, с кем нам приходилось там общаться, они ожидали какого-то там чуда, что вот если Арзенба прилетел, но этого чуда не произошло и не могло произойти, потому что ранее согласованный документ, если это грузины тогда не подписали, стороны продолжили переговоры 15-го утром, мы остались там, в резиденции, и утром они подписали заявление о неприменении сил Эдуарда Шеварднадзе и Владислава Арзенба. Он сказал, что он потом очень серьезно повлиял на политическое урегулирование, на ход переговорного процесса. Сложно, потому что все это было сведено к нулю после майских событий 98 года, когда произошли гальские события, возобновление вооруженного конфликта.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Мы продолжаем проект «30-летняя война», посвященный годовщине постсоветских конфликтов, о том, что переосмыслено за 30 лет, что по-прежнему неразрешимо и что можно начать налаживать. Мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с гостями «Некруглого стола», политологами Ардой Иналыпа из Сухуми и Паатой Закарейшвили из Тбилиси.
Арда, я наблюдал за тем, как отмечают 30 лет этого события в Абхазии, и я пытался понять, как воспринимается это сейчас. А есть какое-то новое осмысление, новое понимание того, что было, или это уже такое зафиксированное понимание отношения сродни 9 мая в советское время?
Есть и то, и другое. Есть уже как бы устоявшиеся ритуалы, как бы идеология, связанная с войной. Все это очень пронизывает всю нашу жизнь, нашего общества. Какие-то памятные даты, очень важные для каждого абхаза. Но есть и новое как бы осмысление и критическое отношение к прошедшим годам. Все-таки жизнь не стоит на месте. И мне кажется, очень многие иллюзии рассеяли, сделаны многие выводы. Но все-таки главное вот то, что все-таки если народ единый стремится к самосохранению, к развитию, то его очень трудно победить. И если в 92-м году очень мало кто верил, я имею в виду из внешних наблюдателей, что эта победа как бы абхазов невероятна в противостоянии с более сильной многочисленной Грузией, то в 93-м году стало понятно, что если вот действительно народ сжимается в кулак, то вот завоевать свою свободу удалось. И цена этой свободы, она также высока, и ее также оценивают как вот такое самое большое достижение. Другое дело, что очень многие моменты, связанные с мирной жизнью, было много разочарований.
Батулпат, а вот я примерно такой же вопрос хотел бы вам задать. Прошло 30 лет, можно сказать, два поколения беженцы стареют. Есть какое-то новое осмысление, что для Грузии сегодня это дата, которая в Грузии, в отличие от Абхазии, трагическая?
Да, в самом деле это очень странное какое-то ощущение в Грузии. Дело в том, что в абхазском обществе в самом деле считают себя победителями, соответственно, они на основании этой победы строят то, что для них очень важно. А в Грузии считается, что мы проиграли и ищем причины, почему так произошло. Все сваливаем на Россию, а потом к этому добавился 2008 год. Там тоже очень жесткое было уже поражение, уже четко от России. Поэтому это когда смешалось вместе. Все эти события на территории Грузии, которые происходили, и которые ощущение, что это Россия с нами борется. Если до 2008 года еще можно было бы как-то делиться грузино-российские отношения, грузино-абхазские, и старались, по крайней мере, смотреть. Я лично много старался, чтобы показать, что это было грузино-абхазские отношения, и мы должны находить общий язык с абхазским обществом. И здесь надо выделять друг от друга российские имперские интересы и абхазские интересы, что они хотят защитить. То сейчас это еще больше усугубилось, эта ситуация. Сейчас такие позиции, как у меня, все меньше и меньше становится, и все больше и больше более выпукло. Более на фоне Украины.
А если вот попробовать так вот прагматично разложить приоритет отношения к этому, вот что, собственно говоря, самое важное и самое главное? Возвращение беженцев, жертвы, территориальные потери, национальная гордость. Вот если бы можно было это распределить по значимости, как бы вы выстроили этот ряд?
Ну, национальная гордость присутствует, но хотя она редко озвучивается. В основном озвучиваются две позиции. Это восстановление территориальной целостности. Россия у нас отобрала. Первое. И второе, тоже очень жесткая тема, это возвращение беженцев. Это две темы, которые постоянно муссируются в Грузии, две темы, которые никак не приемлемы для абхазского общества. Это мешает как раз диалогу. Мы никак не можем эти темы как-то отстраниться от этих тем и сказать, что есть другие очень много тем, кроме восстановления территориальной целостности и возвращения беженцев. И к этим вопросам потом с новой точки зрения, с новым контекстом можно вернуть. Есть люди, которые следят за тем, что их святые какие-то цели ни в коем случае не были с пьедестала убраны. Это почти что такое незыблемые какие-то святые цели.
Дело в том, что вот этот период послевоенный можно разбить условно на три этапа. Первый – это до 2008 года, когда до войны, и когда Россия признала независимость Абхазии. До этого фактически Россия не признавала Абхазию. И вы знаете, что были года во время Чеченской войны, в частности, когда мы под жесточайшими санкциями находились, а не только со стороны международного сообщества, но и со стороны России, стран СНГ, и когда только женщины, старики и дети могли пересекать границу российско-абхазскую, и там даже погибали люди в ДАФ, то это были страшные годы. Те люди, которые говорят, что не было и нет грузино-абхазского конфликта, они просто вычеркивают эти годы. Абхазия совершенно была одна под санкциями за войну, которая была развязана на территории Абхазии. Понятно, что были последствия этой войны в виде многочисленных беженцев и их проблем и так далее, но тем не менее Россия помогала как бы гуманитарно выжить. Были международные организации, которые тоже помогали выжить, но становление государств такой помощи абсолютно не было. Но, к сожалению, Пат абсолютно прав, что особенно после 2008 года это почти безальтернативная версия. Абхазии очень сложно с этим бороться, но но, к сожалению, это диктует очень многие политические действия по отношению к Абхазии, в ней их отсутствие, блокирование и так далее, и так далее. Второй, после 2008 года до 2014, когда начались вот эти противоречия и конфликт открытый между Россией и Украиной, и вот третий этап до сегодняшнего дня.
Арда, мне, например, кажется, что сослагательное наклонение одно из самых интересных в истории. Если рассмотреть все-таки какие-то вариации, которые могли быть, ведь Абхазия довольно долго сохраняли возможность какого-то общего государства. Если бы все-таки это случилось, как бы сейчас могло все это выглядеть? И могло ли бы это выглядеть неким общим государством? Или все равно распад был неизбежен?
Буквально накануне вторжения войск Госсовета был опубликован проект федеративного, да, как устройства государства, где равносубъектными были бы Абхазия и Грузия в едином государстве. Автор этого проекта был Тарас Миронович Шамба. И были люди, которые готовы были это серьезно обсуждать. И это действительно была тема, которая могла стать темой для долгих, серьезных переговоров. Но, к сожалению, война перечеркнула эти планы. И я думаю, что после войны, даже, знаете, эксперты, которые считают, что федерализм является решением очень многих конфликтов, такие, например, как Бруно Капитерсон, вынужден был признать, что после кровавых событий это средство уже не действует.
Для тех, для кого это уже история, есть какие-то ошибки грузинской стороны? Есть понимание того, что этого можно было избежать?
Понимание, что были допущены какие-то ошибки, то часто иногда рассказывают довольно поздно. Но в любом случае в экспертном сообществе однозначно понимается, что, конечно, были допущены очень огромные ошибки, в первую очередь в решении принятия ввод войск вооруженных сил на территорию Абхазии. Это ни в коем случае нельзя было допустить. Но когда оно, скажем так, капитализируется в политику, и когда эти тексты попадают к политикам, это исчезает все. Торики политиков, это или доводит до дружбы, и то, что мы, Абхазы и грузины, это братья, сестры. В таком контексте сейчас последние дни премьер-министры и другие чиновники говорят, что в эту крайность переходит, это какой-то тосты. Или другой крайность, что Абхазов там никто ничего не спрашивает, там все делает Россия, сильно никто не хочет разбираться. Если то, что была довольно сложная ситуация, там было внутреннее противопостояние. Гражданская война была между людьми, сторонниками Шеварднадзе и бывшим президентом Гавсахурдзия. И эти события переросло потом в Абхазии, и грузинские власти Шеварднадзе воспользовался моментом и подумал, давай сейчас хотя бы решим вопрос абхазский, потому что невозможно было решить вопросы со звездом Гавсахурдзия. Кстати, после завершения боевых действий это противостояние между Шеварднадзе и Гавсахурдзия продолжилось еще в Западной Грузии, и потом только к вступлению Грузии в СНГ совершился вот это двухстороннее внутригражданское противостояние самой Грузии. И в России было противостояние. Мы не должны забывать, что конституционный был кризис. Как раз 30 сентября покинули вооруженные силы Грузии абхазскую территорию. Через 5 дней, когда бомбили Белый дом парламента в России. Две России, две Грузии. Это отразалось в Абхазии, во всем Кавказе. Очень сложный был клубок. Очень трудно было в этом разбираться. И очень часто вслепую работали. В абхазской стороне было очень четко и однозначно политика защититься и играл между этими четырьмя сторонами, как в России с двумя и в Грузии с двумя. И они были более монолитными, они четко знали, что они хотели. То наши политики в этом и не разбираются, и не хотят разбираться. У России своя роль, ужасная, аморальная, но я считаю, что мы должны разбираться со своими проблемами. Мы, к сожалению, мы не могли решать это путем диалога, путем взаимопонимания с абхазской стороной, чего они боялись, какие страхи, какие риски были у них. Мы не смогли этого добиться, хотя до войны были попытки. Арда сказала по поводу одного документа, там были возможности и в Верховном Совете Абхазии вести какие-то переговоры, там были какие-то возможности между депутатскими разными фракциями. Но, к сожалению, те ресурсы, те силы, которые стремились к войне, в итоге напряженности и ресурсы оказались сильнее, чем ресурсы тех людей, которые не хотели допустить войну.
Арда, вот это, кстати, интересный вопрос. В Абхазии среди тех, тоже для кого эта история, для них существует некий вот этот просвет исторический, что, в принципе, войны можно было избежать?
Ну, наверное, этих людей не большинство, но все-таки были, кто очень рассчитывал на возвращение представителей диаспоры, поскольку, как вы знаете, большая часть абхазского народа находится за пределами пределами Абхазии, которые не потеряли своего этнического самосознания, несмотря на то, что долгие советские годы эти связи были прерваны, но они мгновенно восстановились, когда появилась возможность поездок и контактов. Поэтому была такая надежда на то, что открытая Абхазия сможет увеличить свое население, решить и проблему с языком, и то есть были надежды на то, что можно мирным путем.
Сейчас не принято вспоминать о том, что в принципе такое было возможно.
У нас, как бы, слава богу, в Абхазии, несмотря на все проблемы, демократия сохранилась, и свобода слова тоже, и во время каких-то дискуссий, круглых столов и так далее, люди открыто говорят о том, что могло быть, что возможно и так далее, но, к сожалению, реальность, она задает тон всем дискурсам и нарративам в Абхазии.
Самый главный нарратив, который мы упоминали, это российский нарратив. Как менялся этот нарратив, как менялось представление о роли России в самой Абхазии, а вот на протяжении 30 лет?
Во-первых, то, что очень часто Москва была тем центром принятия решений, на который абхазы всегда смотрели с надеждой, и на самом деле какие-то очень важные вопросы решались в Москве, когда, допустим, абхазы возмущались каким-то давлением со стороны Тбилиси, тем или иным успехом это происходило, но тем не менее всегда был какой-то центр в Советском Союзе. И, естественно, эта инерция такого отношения, таких надежд, она сильна до сих пор. С другой стороны, мир очень усложнился, и наше общество видит, что у России свои интересы есть, совершенно легитимное право отстаивать свои интересы даже тогда, когда они не всегда совпадают с интересами Абхазии, хотя мы стратегические партнеры. Ну вот был период, когда Абхазия находилась в блокаде. Меняется немножко отношение, потому что наши власти, мне кажется, не очень правильную стратегию выбрали во взаимоотношениях с Россией, когда им казалось, что чем больше они смогут выпросить или договориться о какой-то помощи финансовой, тем лучше, и это такая вот как бы их победа. На самом деле это приводило к такой зависимости, к такой пассивности, к такому нерациональному использованию наших ресурсов, к слабой экономической политике. Естественным образом это меняло и отношение со стороны России к Абхазии. То есть Россия увидела, что Абхазия готова быть вот таким сателлитом без какой-то своей политической субъектности. И в абхазском обществе это не нравилось, как меняется отношение со стороны России. Это вызывает новые процессы. Так что это действительно очень сложный процесс. И вы, наверное, наблюдаете, как зависимое в экономическом отношении от России абхазское общество все-таки позволяет себе такие рискованные шаги по отстаиванию своего суверенитета. И объективный наблюдатель, конечно, должен был бы оценить то, что жизнь в Абхазии – это далеко от жизни такого марионеточного общества. Сейчас вот, когда есть вот со стороны нашей власти такие надежды на то, что олигархи, в том числе российские, смогут бы изменить к лучшему экономику нашей страны, это вызывает в обществе огромный протест.
Апарта, я помню, было время, еще до Саакашвили, когда Абхазия, как и Южная Осетия, в общем, в списке проблем для грузинского обывателя находились где-то в конце первой десятки, начале второй. Были вещи гораздо важнее. По-вашему, действительно это так важно для Грузии, вот этот нарратив российский? Или все-таки, вот как это следует из речей политиков 14 августа, это, в общем, как бы такой же набор тостов?
Там до второй десятки я не помню, но 7-8 место занимали в социологических исследованиях. Но как только что-то происходит, напряженная ситуация, там, предвоенный контекст, там, коалиция, что-то происходит, сразу это спящая ситуация, оно горячее переходит, занимает первые-вторые места. Потом как-то проходят месяцы, и опять падают, на первое место выходят безработица, там разные геополитические какие-то визовы и другие. Но события в Украине как раз опять смогла разбудить эту тему. Хотя с 90-х годов ситуацию грузина осетинскую никто не вспоминает. Все вспоминают только 2008 год. Но абхазы, слава богу, что после 90-х годов не было серьезных столкновений, поэтому мы всегда отвечаем 90-е годы. И так-то и совпало с августом. И августовские события 92-го года в Абхазии и уже 2008 года в Южной Осетии. И, соответственно, Абхазия всегда в 90-х годах остается, а Южная Осетия в современный период. Вот. На этом фоне, конечно, тема России все больше и больше становится четким, постоянным, устойчивым, чем это повестки дня оппозиции. Тем более, что явно, и по моему мнению тоже, грузинская власть почти ничего не сделала сегодня, чтобы мирным путем начать двигаться и напомнить мировому сообществу и включить грузинскую тему повестку дня сегодняшнего мировых событий в контексте Украины, не только Украины. То есть очень много чего происходит, и здесь можно было бы включить и грузинскую тему, но абсолютное молчание со стороны грузинских властей этим мог заем сдается Абхазии уже до сети России. Вот такой сейчас нарратив собирается. Обычно это оно управляется оппозиционными партиями, ну и гражданской, значительная часть гражданского общества, которое не занимается конфликтами. И среди вот гражданского общества тоже есть такое ощущение, что это все Россия.
А есть какой-то сегмент в грузинском обществе, в гражданском обществе, экспертном сообществе, в котором есть какая-то конструктивная программа урегулирования, которая исходит не из этого нарратива российского, а из того, что, ну, в какой-то степени, да, Абхазия состоялась, да, и сейчас, по крайней мере, формула урегулирования сейчас, она не совсем та, которая могла быть 30 лет назад, что она тоже, наверное, меняется. Есть какая-то измененная, но конструктивная формула?
Да, я думаю, что я тоже принадлежу этой группе. Эта группа не многочисленная, но очень компетентная и квалифицированная. По крайней мере, когда вопрос стоит обсуждение вопросов нерешенных конфликтов, и телевидение, медиа, и представители оппозиции, даже власти к этой группе обращаются, которые говорят, что надо обязательно общаться с абхазской стороной, считаться с их интересами, считаться реальностью, которая создается в мире и в регионе. Все вместе с контекстом Карабах и Украина, все вместе надо все это учитывать.
Какие тезисы эта группа может предложить?
Что мы должны обязательно учитывать интересы абхазской стороны. Ну, имеется в виду Южно-Осетинской стороны тоже. Но абхазская сторона более озвучивает свои позиции, в отличие от, к сожалению, Южной Осетии, оттуда меньше идет голоса. У абхазской стороны постоянно есть требования, чтобы был обсужден, договориться о каком-то документе о невозобновлении боевых действий. Я за это. Нужно обсуждать все темы, которые их волнуют. Там есть другие темы, которые абхазская сторона предлагает. Там транспортные вопросы, там торговые. Очень много вопросов было до Карабахской войны. Кстати говоря, в Абхазии шла серьезная дискуссия о диалоге с грузинской стороной. К сожалению, после этого это прекратилось. И по нашей вине тоже. Там сейчас новый контекст Украины. Тоже как это визовый, черноморский контекст. У Абхазии не всегда сами удачные возможности решать вопросы, имея в виду вот отношения к России и отношения с Грузией тоже. Поэтому Грузия должна быть инициатором во многих вопросах. И не хватает последней, скажем, политического решения, политической воли. Сейчас у грузинских властей другие визовы. Они борются за выживание, за сохранение власти. И как для общества, тоже для власти, тоже решение конфликтов сейчас не наиболее важная тема.
Есть какое-то стратегическое представление, какие могут быть отношения между Абхазией и Грузией?
Наконец-то грузинские власти в последнее время начали вырабатывать какую-то новую стратегическую какой-то взгляд, потому что последний был в 2010 году. Но украинские события остановило, все ждут сейчас, что произойдет в Украине. Но в любом случае такой прописанного документа нет, но есть четкое понятие вот гражданское общество. Мы не можем решать абхазские вопросы или югоосетинские вопросы без общения с абхазским и югоосетинским правительством. Есть мнение, что мы им предлагаем очень много чего, даже не спрашивая абхазов. Экономику, пятое, десятое, но абхазы не принимают, потому что с ними не согласовано все это. Самая главная проблема не то, что нет стратегии, чего в самом деле нет, а самая главная проблема то, что мы не обсуждаем, какая может быть эта такая стратегия. Я категорически против, чтобы Тбилиси вина и предлагал такую стратегию. Это должно быть обоюдным и согласованным с обеими сторонами. Тем более, что абхазское общество более готово, мне кажется, более открыто к диалогу и каким-то обсуждениям.
Арда, я понимаю, что у Абхазии возможности инициативы меньше, но есть ли у нее какие-то конструктивные стратегические представления об этом? И если можно, ответьте, пожалуйста, на вопрос Платы, готова ли Абхазия к тому, что может предложить Грузия? Потому что у меня-то как раз последние несколько месяцев, скажем так, а в этом есть определенные сомнения.
То, что я слышу Паты, да, о том, что нужно учитывать абхазские интересы, разговаривать с Абхазией, я с этим совершенно согласна, но Грузия совершила некоторые шаги, которые препятствуют этому. Например, закон об оккупированных территориях, на самом деле, мне кажется, он не отражает действительность ни в коей мере. Да, у нас есть российская база, но она появилась в результате результате того, что была реальная угроза со стороны Грузии и не подписывается вот это соглашение о возобновлении военных действий. Если мы оккупированная территория, то с кем тогда собирается говорить Грузия? То есть здесь очень такая исходно противоречивая позиция с их стороны. Мне кажется, она загнала как бы в тупик вот этот, в общем-то, достаточно прагматичный процесс, который мог бы развиваться. Да, обсуждался вопрос о необходимости ведения переговоров. Да, в обществе есть очень много сопротивления этому, и потом отказались от этой концепции многоуровневого диалога с Грузией. Но продолжается этот вопрос обсуждаться в различных политических и общественных кругах. И, в принципе, Абхазия готова к тому, чтобы обсуждать вопросы деблокирования транспортных коммуникаций и так далее. Но сейчас вот этот закон об оккупированных территориях, он действительно деструктивен и с точки зрения региональной, и с точки зрения двусторонней, и, конечно, с точки зрения развития Абхазии. В принципе, вопросов очень много. Да, сейчас политические противоречия неразрешимы, но есть очень много гуманитарных и экономических вопросов. Есть вопросы, которые вообще могут быть выведены на региональный южно-кавказский уровень. Допустим, вопросы экологии, вопросы транспорта, вопросы туризма, например. Это могло бы, так сказать, наладить какие-то конструктивные взаимоотношения, на основе которых можно было бы уже приступить к более тяжелым, так сказать, политическим противоречиям. Так что, мне кажется, сейчас мяч как раз, да, на стороне Грузии.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были политолог из Сухуми Арда Иналыпа и из Тбилиси Пата Закарияшвили. Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Время краткого выпуска новостей. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон впервые с конца мая провели телефонные переговоры. Они обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, которая находится на оккупированной российскими войсками территории Украины. В сообщении Елисейского дворца говорится, что Макрон высказался за скорейшее направление на АЭС миссии экспертов МАГАТЭ, подчеркнув, что условия должны быть согласованы с Украиной и ООН. Путин, согласно сообщению, дал свое согласие на это. На сайте Кремля говорится, что оба президента отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, а Путин заявил, что российская сторона готова оказать инспекторам агентства необходимое содействие. Ранее 18 августа во Львове президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Антонио Гутерришем. Они обсудили вывоз украинского зерна, обстрелы Запорожской АЭС и послевоенное восстановление Украины. Антонио Гутерриш заявил, что с Запорожской АЭС должны вывести всех военных. Атомную электростанцию нельзя использовать в качестве объекта какой-либо военной операции. Необходимы немедленные договоренности для того, чтобы вернуть ЗАЭС под полный контроль гражданских лиц и обеспечить безопасность территории вокруг нее, сказал он. Утром в субботу по Севастопольскому штабу Черноморского флота России в аннексированном Крыму ударили беспилотником. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По словам Развожаева, который приехал в штаб после удара, беспилотник шел на низкой высоте и сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Развожаев призвал жителей Севастополя оставаться дома. Через полчаса после первого сообщения он уточнил, что беспилотник все-таки сбили прямо над штабом флота, после чего он упал на кровлю и загорелся. Фото дыма и видео летящего беспилотника над штабом Черноморского флота публикуют пользователи соцсетей. Также сообщается о взрывах в Евпатории. По сообщению главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова, в Западном Крыму тоже сработала система ПВО. Цель поражена, пострадавших и повреждений нет, написал он. Пораженную цель он не конкретизировал. За последние 10 лет страны Европы отклонили 77% заявок россиян о предоставлении им убежища. Чаще всего россияне стремились попасть в Германию. Она им в основном отказывала. Это следует из данных, собранных проектом «Если быть точным». С 2012 года в странах Европы запросили убежище 153 тысячи россиян. За это же время статус беженца получили 35 тысяч граждан России. В среднем по странам при первом рассмотрении удовлетворяется только пятая часть часть российских заявок, процесс может занимать годы, отмечают юристы. На втором месте по популярности находится Франция. Россияне направили ей более 42 тысяч заявок на убежище. Страна отклонила 76% просьб. Впервые за 3 года правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня, 20 августа, открыло пункт пропуска для жителей Ахалгории и Джавы. Теперь жители Ахалгорского и Джавского районов могут перейти на территорию, контролируемую центральным правительством Грузии. Служба госбезопасности Грузии подтвердила, что жителям оккупированных территорий будет предоставлена возможность пересекать линию оккупации через контрольно-пропускные пункты с 20 по 30 число каждого месяца, включая последний день месяца. Согласно информации, поступившей на горячую линию миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии, незаконные ограничения на передвижение через линию оккупации в направлении оккупированного Цхинвали будут частично ослаблены. Согласно информации, предоставленной по горячей линии, такой режим передвижения на де-факто границе будет действовать до 31 декабря 2022 года. Снятие незаконных ограничений на свободное передвижение стало одной из главных тем встреч в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них. Этот вопрос постоянно обсуждался центральной властью на заседаниях женевских международных дискуссий. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кэти Бочаришвили. Продолжаем подводить итоги недели. Продолжаем тему грузино-абхазской войны. Тысячи беженцев и погибших. В Грузии практически у всех есть родные или знакомые, ставшие жертвами войны 30-летней давности. Серго Бригвадзе узнавал, какими помнят эти события пользователи социальных сетей.
Чем для вас стала война в Абхазии?
Война в Абхазии – это трагедия для каждой грузинской семьи. Я думаю, у всех найдется хоть один родной или близкий человек, погибший в то время. Это была трагедия для меня. У меня и родственники, и друзья погибли в то время. Многие близкие стали вынужденными переселенцами. Вы и сами знаете, что даже спустя 30 лет многие из них так и не встали на ноги, живут за чертой бедности. Вот что за война это была. 30 лет ее последствия, не прекращаясь, продолжают влиять на нас. Я очень надеюсь, что когда-нибудь все будет хорошо.
3 члена моей семьи воевали в Абхазии, отец и 2 дяди. Я благодарна Богу, что они вернулись живыми, но не всем так повезло. Многие мои знакомые лишились тогда близких людей. Многие остались без дома. Я знакома со многими беженцами, даже абхазами, молодыми студентами, которые сейчас учатся в Тбилиси. Это люди, которые не видели той войны. Я считаю, что мы должны сделать все, чтобы восстановить с ними дружбу. Думаю, власти тоже должны делать все для этого. Но они не уделяют этому вопросу необходимого внимания.
Я был еще ребенком, когда началась война в Абхазии, но я помню ту панику и страх, какие царили в обществе. Тогда практически все вокруг говорили о том, что нужно уезжать из Грузии. Многие так и поступили. Мои родители решили остаться в Тбилиси, а потом стали прибывать беженцы. У меня много друзей, вынужденных переселенцев. Они до сих пор рассказывают, какие ужасные вещи творились тогда в Абхазии.
Сколько людей потеряли близких, потеряли свою кровную землю, так сказать. У меня есть знакомые беженцы, у которых до сих пор нету дома. На моей бывшей работе была женщина, беженка из Абхазии. У нее был маленький сын, 2 или 3 года, и она была в положении. И она пешком шла вместе с другими беженцами и не знала, что ее ждет впереди. И вот она до сих пор не имеет квартиру. Вот сколько лет прошло.
Для меня война в Абхазии – это в первую очередь большие жертвы, потоки беженцев и потеря Грузии больших территорий. В то время я был уже взрослым, мне было 17 лет. С первых же дней войны я потерял 2 друзей, которые приняли участие в боевых действиях. Они были совершенно неопытные бойцы и прожили 3 дня после того, как отправились туда. Кроме того, очень много знакомых, которые стали тогда беженцами. У меня друг, который жил в Гали, вся его большая семья тоже оттуда. Эта война вынудила их переселиться. Много людей тогда бросились в свои дома, спасаясь от войны. Многие сегодня живут в Тбилиси.
В момент начала войны в Абхазии я была в Москве, наблюдала за всем по телевизору. Конечно, это были ужасные дни. У меня там много родственников и друзей жило. Представляете, каково это быть вдалеке от них и не знать, что с ними произошло. Я потеряла в этой войне дядю, он погиб. Также пропала моя двоюродная сестра. Я до сих пор не знаю, что с ней произошло. Жива ли она? Если да, то где находится? Эта война унесла все хорошее, что было.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К другим темам недели. Бывшие депутаты грузинской мечты на днях написали еще одно, четвертое письмо с критикой посольства США. Посягательство на независимость суда является одним из главных приоритетов посольства, напомнили депутаты. За эпистолярным стилем общения грузинской мечты с дипломатами стратегического партнера следил Ираклий Урагвелидзе.
Бывшие депутаты от правящей партии в очередной раз обвиняют главного партнера Грузии в давлении на власти. В поле зрения бунтарей попали рекомендации посольства США по поводу проводимой судебной реформы. Как отмечают авторы послания, в представленном пару дней назад посольством США документе якобы слово «должен» употреблено 60 раз, а рекомендации по конкретным вопросам звучат всего 9 раз. Следует отметить, что ни один из этих депутатов не входит в состав рабочей группы, которой были направлены рекомендации посольства.
Такой документ нельзя назвать рекомендацией, а только инструкцией, что, к сожалению, напоминает нам о советском прошлом и вызывает соответствующие тяжелые ассоциации. Посягательство на независимость суда является одним из главных приоритетов посольства.
Также, по утверждению депутатов, посольство США отобрало 10 фаворитов из судебного корпуса, которые пользуются особым покровительством. Им доступны визиты, тренинги и семинары не только в Грузии, но и в США. Цель посольства – иметь своих представителей в системе правосудия Грузии, сформулировал сегодня суть послания Гурам Матярашвили.
То, что в грузинской мечте могут быть различные позиции, это нормально. Именно поэтому мы покинули грузинскую мечту, чтобы иметь возможность донести до общественности правду о том, что происходит за кулисами. Практически открыто демонстрируется, что посольство на деле хочет установить контроль над судебной властью Грузии. К примеру, посольство, игнорируя Совет юстиции, посещает суды, выезжает с судьями в регионы в то время, когда высший судебный орган совершенно не в курсе этих событий.
Напомним, несколько депутатов грузинской мечты покинули партию 28 июня. На первом этапе основным мотивом бунтарей было донесение правды до общества в целях воспрепятствования заговору больших сил, желающих втянуть Грузию в войну против России. Содержание письма вызвало недоумение даже у той части оппозиции, которая сотрудничает с властью по большинству вопросов. Ничего нового, просто одно крыло правящей партии решило критиковать США. Так оценил содержание письма депутат от партии Гирчи Иагу Хвичия.
Нет, в природе четырех вышедших депутатов выявилось крыло грузинской мечты, которому нравится критиковать Америку. Все это происходит по согласованию с руководством грузинской мечты. Комментировать такое всерьез невозможно. Мы уже наслушались антизападных выпадов грузинской мечты, и это одно из новых ответвлений.
Правящей команде призвали коллег из оппозиции с уважением относиться к чужому мнению. И хотя депутат Михаил Сарджвеладзе в целом не разделил доводов письма, тут же оговорился, что содержание нельзя рассматривать в контексте нападок на США.
Не разделяю мнение, что документ посольства содержит инструкции. Это все же рекомендации. Я детально с ними ознакомился. Там есть моменты, с которыми лично я не согласен. И мы будем вести дискуссию в формате рабочей группы. Однако я ни в коем случае не считаю, что это нападки. Это просто критический взгляд, не более.
По словам политолога Гии Хухашвили, четверо беглых депутатов, по сути, ретранслируют матрицу России во всех бедах Грузии, обвиняя Запад. Россия в этом пакете выступает в роли раздражителя, с которым необходимо держать ухо востро, чтобы не навлечь войны, не забывая получать экономическую выгоду.
Бедзина Иванишвили почему-то чувствует себя припертым к стенке. Он нарисовал главного врага, от которого исходят проблемы, связанные с его безопасностью и процветанием, создал теорию о том, откуда берутся обрушившиеся на него несчастья, и пытается бороться с этим. По сути, письма этой четверки являются логическим продолжением его собственного письма. Он создал своего рода мифологию Давида, сражающегося с Голиафом, который спас страну от войны.
В реальности, лепя из Запада образ врага, грузинская мечта пытается сохранить власть. Если мы не останемся у руля, страна утратит стабильность и будет вовлечена в чужую войну, говорит власть обывателю. И это работает, считает политолог.
К сожалению, на этом поприще власть добилась определенного успеха. Мне не верится, что у Иванишвили с самого начала были такие намерения. Думаю, что сегодня он таким образом использует фактор России в своей торговле с Западом. Его послание звучит так: «Я капитан корабля. Принимайте меня каким есть. Не пытайтесь изменить меня, или я лягу на обратный курс». Предполагаю, что Запад не уступит шантажу, и он затеял очень опасную игру не только для страны, но и для себя лично. Я не знаю, может быть, он рассчитывает, что глобальные процессы развернутся в его сторону. Убежден, что неправильно рассчитанная стратегия привела Иванишвили к такому состоянию.
В целом, по мнению Хухашвили, окончательный выбор останется за народом. Если он выступает за западный вектор развития, то должен через протесты заставить Иванишвили вернуть Грузию на цивилизованный путь развития. По сути, власть сегодня идет наперекор основному закону, и общество должно воспротивиться нарушению Конституции, где записано, что членство в НАТО и Евросоюзе является главными целями страны. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Впервые за 3 года правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня, 20 августа, открыло пункт пропуска для жителей Ахалгории и Джавы. Теперь жители Ахалгорского и Джавского районов могут перейти на территорию, контролируемую центральным правительством Грузии. Решение о возобновлении регулярной работы 2 пунктов пересечения де-факто границы с Грузией было принято в четверг, 18 августа, рассказывает Мурат Гукимухов.
По информации пресс-службы президента Южной Осетии, в ходе заседания Совета Безопасности Алан Гагуев отметил, что с ходатайством рассмотреть возможность возобновления работы пунктов пропуска обратились администрации Ленингорского и Дзаусского районов по просьбе местных жителей. Поступило также обращение от депутата парламента Южной Осетии по одномандатному округу номер 16 Зазы Дряева. Для «Эхо Кавказа» это заявление президента прокомментировала гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили.
Такое впечатление, что президент хочет благодарность населения переадресовать своим назначенцам, главам района, и таким образом поднять их авторитет в обществе. Он также вперед выставляет депутата нашего района Зазу Дряеву. Это тоже понятно в контексте предстоящих парламентских выборов, потому что Заза Дряев сторонник президента. Но жители района воспринимают открытие пункта пропуска как выполнение предвыборных обещаний Алана Гагулоева.
Пункт пропуска Раздахан югосетинские власти закрыли 4 сентября 2019 года в ответ на грузинское вторжение у селения Цнылис в противоположном конце республики. А расположенный в непосредственной близости от Цнылиса пункт пропуска Перео функционировал после этого еще полгода и был закрыт 28 февраля 2020 года из-за пандемии COVID-19. С этого времени граница была на замке, что привело к ухудшению гуманитарной ситуации в районе. Примерно половина населения Ленингорского района вынуждена была выехать в Грузию. Выехали студенты, обучающиеся в грузинских вузах, старики, которые оказались отрезанными от опеки родных и медицинского наблюдения в грузинских клиниках, просто люди, которые не выдержали разлуку с родными. Во время избирательной кампании Алан Гагуев обещал открыть границу в случае избрания его президентом. Его оппонент на выборах Анатолий Бибилов, в свою очередь, призывал не верить кандидатам, обещающим открыть Раздахан. Он говорил, что это невозможно. Никто эти обещания выполнить не сможет, как бы указывая этим, что за закрытием границы стоит Москва, а не Цхинвал. Теперь, оказывается, все не так страшно. Было бы желание. В Ленингоре глава района Иларион Гагиев, его первый заместитель Ризо Дивидзе и депутат Заза Дряев провели встречу с населением, на которой разъясняли людям некоторые правила пересечения границы. По их словам, из-за того, что граница была так долго закрыта, первое время можно будет пересекать границу по пропускам с истекшим сроком действия. На встрече с руководством была и Тамара Миракашвили.
В ходе встречи стало ясно, что будет пересечение со всякими документами. Даже глава района сказал, что К примеру, если ленингорец женился на жителя Тбилиси без прописки Ленингора, они могут приехать нотариальным переводом документа о бракосочетании без пропуска. Если дети там родились, они могут с переводом метрики приехать.
Совбез принял решение разрешить пересечение границы с Грузией по пропускам с истекшим сроком действия до 31 ноября. Очевидно, предполагается, что к этому времени нужно будет обзавестись новым пропуском, говорит Тамара Меркашвили.
Я хочу обратиться сейчас к президенту Алану Гаглоеву с просьбой. И я уверена, что меня поддержат в этом просьбе все жители района. Если у человека есть юго-осетинский паспорт, прошу не требовать от него еще и оформления пропуска. Это бессмысленно и лишнее. Все имена и фамилии местных жителей, кому можно пересекать пункт пропуска, есть в базе данных российских пограничников. А их личность удостоверяет паспорт. Зачем еще пропуск? С самого начала пропуск или форму номер 9 требовали от жителей района, у кого было гражданство Грузии. Это было как вид на жительство для людей без гражданства. Но в 2019 году ввели это и для граждан республики.
Зачем стали требовать пропуски от граждан Южной Осетии?
Ну, это была такая коррупционная схема. Потому что каждый пропуск стоил примерно 15 тысяч рублей. Формально пропуск действовал год, но от нас требовали менять чаще, под разными предлогами. Тот цвет меняли, тот форму, размеры. Зеленый, белый, квадраты, чтобы заработать левые деньги. Из-за этого они выдумали это.
Возобновление работы пунктов пропуска – это чисто гуманитарный проект. Он не предполагает коммерческой составляющей, потому что проезд маршруток через границу по-прежнему запрещен. В обе стороны люди будут пересекать пункт пропуска пешком. То есть овощники, как в старые времена, не смогут провозить на микроавтобусах свою продукцию в республику. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Абхазская общественность продолжает пребывать в неведении относительно судьбы главного санитарного врача самопровозглашенной республики Людмилы Скорик. В минувшую среду на встрече с членами общественной палаты президента Аслана Бжания спросили, что ему известно о ее исчезновении. Глава государства не стал отвечать на этот вопрос, но пообещал, что через неделю правоохранительные органы дадут информацию, рассказывает Анаит Гагарян.
Главный санитарный врач Республиканской СЭС Абхазии Людмила Скорик отсутствует на рабочем месте с 25 июля. 8 августа пресс-служба Минздрава распространила информацию, что Скорик не сообщила руководству о причинах невыхода на работу, не отвечает на телефонные звонки и не явилась на совещание к министру здравоохранения по эпидемиологической обстановке. Минздрав заявил о начале служебной проверки, по итогам которой должны были быть приняты соответствующие меры. Однако по истечении 10 дней ведомство, как заявил его пресс-секретарь Дамей Касланзе, пока комментариев не дает. В Генеральной прокуратуре дали весьма лаконичный ответ на вопрос «Эхо Кавказа» о судьбе Людмилы Скорик. Пресс-секретарь Генпрокуратуры Рада Сангулия сообщила.
По материалам проверки, поступившим из Службы государственной безопасности Республики Абхазия, следственным управлением Генеральной прокуратуры проводится проверка, по результатам которой будет дана дополнительная информация.
В свою очередь, служба госбезопасности Абхазии исчезновение Людмилы Скорик не комментирует. Напомним, что в отчете контрольной палаты Абхазии за 2021 год в пункте 77 указано, что СЭС не предоставила информацию о поступивших и убывших за проверяемый период препаратах, медикаментах и медицинских материалах. Контрольная палата направила материалы проверки в Генеральную прокуратуру. В ответ на вопрос о судьбе этого дела Рада Сангулия сообщила.
В настоящее время материалы проверки находятся в производстве Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, также по результатам которой будет предоставлена дополнительная информация.
О судьбе главного санитарного врача спросили и президента Аслана Бжания на его встрече с членами общественной палаты. Вот что он ответил.
Что касается Скорика, давайте мы сделаем так. Сейчас я ничего комментировать не буду, чуть позже. Недельку надо подождать, и какая-то информация правоохранительная.
Пока власти хранят молчание, в обществе звучат вопросы. Так, общественный деятель Адгурла Гвилава говорит, что ситуация с исчезновением Людмилы Скорик как минимум странная.
Неизвестно, что с человеком. Все что угодно может быть. Может быть и похищение. Я, насколько знаю, если человек пропал, по прошествии 72 часов его уже должны начать искать орган. То есть эта ситуация как минимум непонятная. Это же не простой человек, это главный санитарный врач Абхазии. Одно из высших должностных лиц в системе здравоохранения. И человек просто исчез. И молчание вот столько дней уже. И Министерство здравоохранения молчит, и прокуратура молчит, и МВД молчит. Как будто бы все в порядке. Уже кто-то должен был выступить, уже какие-то предварительные данные сказать, что с человеком, где этот человек, жив он, здоров, что с ним. Потому что, когда не хватает информации, общество обсуждает какими-то слухами, это все окутывается.
Есть какие-то версии? Может быть, вы слышали?
Ну, я слышал, но это слухи. Не хочется, если честно, какие-то слухи комментировать, что она сбежала с какой-то суммой денег. Пока все это на уровне слухов. Чем дольше будет молчание властей, тем больше слухов будет вокруг всей этой ситуации.
Эхо Кавказа вновь пыталась связаться с Людмилой Вильбертовной, однако ее телефон все еще отключен. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Очередной топливный кризис и визит президента самопровозглашенной Республики Абхазия в общественную палату. Эти два события находились в центре внимания на уходящей неделе, рассказывает наш сухумский автор Изида Чанье.
Помимо этого, был еще ряд событий. Проправительственная партия Амцахара на этой неделе отреагировала на отставку бывшего председателя партии с должности главы администрации президента. Амцахара дистанцировалась от обвинений Квициния в адрес исполнительной власти и поддержала вектор инициатив и действий руководства страны. Но началась неделя с очередей на автозаправках. Почему вдруг возник бензиновый ажиотаж, непонятно. Но все забыли о высокой цене на топливо и заливали полные баки, канистры и другую, имеющуюся в наличии тару. После чего АЗС выступили с заявлениями об ограничениях, введенных на отпуск нефтепродуктов. Топливо стали отпускать только по талонам госслужащим и депутатам, и юридическим лицам по картам. Объяснялся дефицит топлива проблемами с поставками и возросшим потреблением в курортный сезон. Глава топливной госкомпании призвал не закупать топливо впрок и сообщал, что на заправках Абхазтопа есть горючее, а к концу недели будут новые поставки топлива. В четверг Министерство экономики сообщило, что в Абхазию доставили 2000 тонн нефтепродуктов, ожидается еще 3000. Но цена топлива осталась прежней, и потребители так и не поняли, были ли действительно проблемы с поставками, или это был очередной трюк, направленный на сохранение стоимости топлива. Тем временем президент посетил Гудаутскую районную больницу и пообещал решить вопрос изношенной канализационной и водопроводной системы. Минюст, где разбирался с конфликтом в коллективе, возникшим из-за кадровых назначений, и встретился с членами общественной палаты. Встреча в общественной палате была организована по просьбе общественности, и на ней планировалось обсудить посредническую миссию общественной палаты в налаживании диалога между оппозиционными силами и президентом. Но тема потонула в обсуждении вопроса о ратификации соглашения о передаче в собственность ФСО России Пицунской госдачи. И в конечном итоге встреча перешла в формат пресс-конференции, только не для журналистов, а для членов общественной палаты. Член общественной палаты Автандил Гарцкий предложил президенту сравнить две цифры. Вся территория курорта Пицунда составляет 22 гектара, в то время как территория объекта отчуждения, которого лоббирует президент, около 200 гектаров. Похоже, что президент так и не понял, что члены общественной палаты пытались дать советы исполнительной власти в вопросах, связанных с гармонизацией законодательства, инвестпроектами, налогообложением, высказывали свои опасения и призывали власть к большей открытости. Но Бжания заклинился на защите Пицунского соглашения, подписанного правительством в январе нынешнего года, в сотрудничестве с Россией и успех нынешнего руководства. Критику соглашения президент воспринимает как попытку испортить его отношения с Россией. Замечания юристов считает несостоятельными, а опасения общественности необоснованными. Выступающие обвиняли Аслана Бжания в кулуарности принятия решений, в закрытости информации. Выступление Аслана Бжания в общественной палате разобрали на цитаты и подвергли беспрецедентной критике. Особенно досталось ему за публичное откровение. Я готов уйти, но вы поймите, посол дружественной страны мне недавно сказал, мы будем вынуждены, если вопрос вашей отставки встанет на повестку, применить финансовые меры. В социальной сети президенту отвечали, не скрывая своих имен, юристы, экономисты, ветераны войны и рядовые граждане. На фоне происходящего зреют феминистские настроения. Соглашение по Пицунской даче и другие намерения правительства, связанные с отчуждением земли, решили обсудить на своем собрании в субботу 20 августа женщины-активистки, которые считают, что мужчины недостаточно активно противостоят власти в данном вопросе. Напомню, что Конституционный суд отклонил парламентский запрос о соответствии соглашения Конституции Абхазии, сославшись на то, что запрос не отвечает по форме требованиям Кодекса о конституционной юрисдикции и определил направить новое обращение после устранения перечисленных недостатков. Парламент вернется из отпуска в сентябре. Специально для «Эхо Кавказа» Зида Чани из Сухума.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бучуришвили. Всего вам доброго и до завтра.